Здравствуйте. Мы начинаем программу телерадиокомпании «Эхо. Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарх экзарх всея Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Напомню, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Но если позволите, я начну вопрос, Владыка, с какого вопроса? 5 апреля православные празднуют вход Господень в Иерусалим, или вербное воскресенье еще называется. Вот чему учит нас Церковь, напоминая об этом событии?
Во-первых, я хотел бы всех поздравить с окончанием Великого Поста, поскольку Великий Пост закончился. И после Лазаревой субботы наступает Страстная Седмица, самая важная часть Великого Поста. Страстная Седмица. И Страстная Седмица начинается праздником, мы его так и называем праздник, торжественный вход Христа Спасителя в Иерусалим. Или мы его иногда называем вербное воскресенье. В богослужебных текстах оно проходит как цветная неделя. То есть связано это с тем, что когда Христос Спаситель совершил воскрешение, чудо, великое чудо, воскрешение праведного Лазаря, это потрясло всех жителей Иерусалима. И не только жителей Иерусалима. Это потрясло всех, кто слышал об этом. Потому что ведь слышали о том, что Иисус из Назарета совершает великие чудеса. И хромых делает ходячими, слепых зрячими. И даже воскрешает мертвых. И вот такое чудо совершил. Четверодневного Лазаря воскресил. То были случаи, когда он воскрешал. Но вот они совсем недавно умерли. Или даже еще не подтвердилась их смерть. А тут уже человек, который был предан тлению, все, его тело начало разлагаться. Уже все слышали запах его тления, тления тела. И вдруг он воскрес из мертвых. Это потрясло всех. И после этого он призвал своих учеников и послал их, чтобы они привели ему молодого осленка и ослицу. Да, и если кто-то спросит, зачем вы это делаете, вы скажите, он надобен Господу, и он вам отпустит его. Вот. И обратите внимание, Христос Спаситель торжественно вошел в Иерусалим, но не на коне, а на осленке. Хотя вот так торжественно встречали, знаете, триумфаторов, победителей, которые возвращались с каких-то военных походов. И вот этот предводитель военного похода на коне, сидя, входил торжественно в Иерусалим. И все ему аплодировали, воздавали должные знаки благодарности за принесшую победу над врагом. А Христос Спаситель воссел на молодого осленка. Даже здесь он проявил невероятное смирение. Хотя он действительно победитель смерти. Он победил смерть. И он торжественно входил. И люди, которые видели его входящим в Иерусалим, они восклицали: «Осанна Вышних! Слава! Хвала победителю!» Да? Вот. И постилали молодые побеги деревьев, срезали молодые побеги пальмовых ветвей. Вот. У нас на севере пальмы не растут, у нас срезают побеги верб. Вот. В память об этом событии. Кто-то снимал с себя какие-то головные уборы, платки постилали. Вот. И Христос Спаситель торжественно входил в Иерусалим. Но он почему-то не радовался этому вхождению и восклицанию людей «Осанна Вышних», потому что он знал, что те, кто сегодня кричит, восхваляет его и кричит «Осанна Вышних», завтра же будут кричать «Распни, распни его». Вот. И, конечно, Христос Спаситель вот так торжественно входил для того, чтобы принести себя в жертву за все человечество. Страстная Седмица – особый период времени. Вот это, знаете, кульминация всего того, что происходило от сотворения мира до этого события, страшные жертвы, предательство, осуждение на смерть, распятие, смерть Христа Спасителя и его преславное воскресение. И вот, знаете, вот это кульминация всей духовной и светской жизни, все сошлось здесь, в Иерусалиме. И мы это событие называем домостроительство человеческого рода. То есть здесь, в Иерусалиме, было совершено спасение человеческого рода. Здесь в Иерусалиме совершилось величайшее событие, которое больше никогда нигде не будет совершаться. Христос Спаситель восстановил утраченный человека с Богом союз. Христос Спаситель победил смерть как таковую и проложил путь в Царство Свое Небесное всем, кто поверит в Него как в Мессию и Господа. И поэтому для нас, конечно, вход Господень в Иерусалим – это является такое яркое событие в жизни Церкви. И надо сказать, что Христос Спаситель говорил об этом своим ученикам. Даже вот когда они восходили в Иерусалим, еще до воскрешения Лазаря, то Он им рассказывал, что с ним будет. И что его предадут в руки язычников, что его осудят на смерть, и что он будет распят. И даже апостол Петр начал возражать и говорит: «Давай туда не пойдем, Господи, зачем это надо?» Вот. И тут он его резко остановил и говорил, сказал, чтобы не искушал его сатана: «Отойди от меня, вот. Мне надлежит это сделать, я ради этого пришел, чтобы совершить это великое мессианское деяние спасения человеческого рода». Так что это и есть начало нашего спасения, Страстная Седмица. Вот так что для нас это, конечно, очень многому и учит, и наставляет, и предупреждает, чтобы мы не были вот такими легкомысленными, какими были жители Иерусалима, чтобы мы не поддавались возгласам толпы или подстрекателей. Вот. Сегодня, наверное, это, знаете, очень ярко.
Очень актуально.
И актуально, да. Вот. Вот вроде бы собрались люди, собираются на площадях для того, чтобы вот вроде бы какую-то провозгласить правду, отстоять какую-то правду. А приходит один подстрекатель, другой. Как народ очень быстро меняет свое мнение? Мы непостоянны. Страсти в нас бушуют. Как они бушевали в израильском народе тех времен, так эти страсти бушуют и в нас. И, конечно, это еще один повод задуматься о самом себе, о своем внутреннем мире, задумываться о смысле жизни человека и, в частности, о смысле моей жизни на земле. Зачем я живу, ради чего живу. Вот. И, конечно, распятие Христа Спасителя и Его победа над смертью – это замечательный урок, неповторимый урок для и назидание для каждого человека. Ну и, конечно, сегодня, в отличие от апостолов, мы уже знаем, что за этими страданиями последует смерть и воскресение из мертвых. Для апостолов было гораздо сложнее пережить то, что произошло в Иерусалиме. Но, предупреждая своих апостолов, Господь тем самым показал им и нам, что не случайно его взяли, а он ради этого пришел на землю, для того, чтобы спасти людей. Это не случай, не случайность, что произошло тогда в Иерусалиме. Вот так что это все было предусмотрено Богом, и совершилось это спасение человеческого рода.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопросы зрителей наших. Галина, 67 лет, из Рязани. Она каждый день читает псалтирь, но вот по немощи иногда пропускает. Как поступить в этом случае? Ну, пропустил как-то вот.
Ну, что делать? Галина, вы знаете, я очень часто тоже говорю, не давайте никогда обетов, что вот, вы знаете, с завтрашнего дня я буду каждый день, вот прям обязательно. Вот, не давайте обетов таких, не обещайте Богу. Есть возможность, почитайте. Нет возможности, ну что делать? Вот. Но всегда очень важно помнить и знать, чтобы мы так проводили дни своей жизни, чтобы мы не забывали о Боге. Потому что не в многословии заключается спасение, как говорил сам Христос Спаситель. Да? Господь, конечно, нас всех слышит. Вот, и не в многословии заключается смысл нашего обращения к Богу. Но если есть возможность, вот, ну а почему бы не почитать псалтирь? Кто желает, поют акафисты, а кто-то даже и нараспев поет псалтирь. Это очень здорово. То есть мы восхваляем, мы помним о Боге, мы восхваляем Его, мы прославляем Его. Но обетов давать не надо, что вот от сих до сих каждый день то-то, то-то я буду делать. Вот обетов не надо, давай. Есть возможность, прославьте Бога. Вот. Но еще раз скажу, что очень важно, чтобы мы, не вставая с постели, всегда помнили о Боге, просили, чтобы Господь благословил наступающий день, и ложась в постель, чтобы мы всегда благодарили Бога за прошедший день и благословили, просили благословения на наступающую ночь. Вот. То есть с Богом вставать надо с постели и просить благословения Божие, ложась спать.
Татьяна из Подмосковья. Вот она, у нее часто бывает видение мертвых людей, о смерти которых она еще, в общем-то, не знала даже. Как к этому относиться?
Ну, вы знаете, что касается видения, я тоже могу вам рассказать. Есть такие случаи, когда независимо от того, думает человек об этом или не думает, вот, бывает так, что Господь открывает. Вот. Но для того, чтобы не впасть в гордость, в самомнение, опыт церковный подсказывает и рекомендует нам не верить снам. Но если это было открыто, вот такое видение, да, вот вы видели, вот, знаете, я однажды видел своего двоюродного брата, вот, вдруг в квартире стоит мой брат, да, вот, оказалось, что в этот момент он погиб. Ну, я узнал об этом спустя какое-то время. Правда, у меня мурашки по голове, по телу пошли, да. Вот. Я знаю таких людей, которые видели. Сказать, что это такое, я о нем и не думал в то время, да. И вдруг вот раз я вижу, его стоит. Вот. И даже рассказал, в чем я его видел. Вот. И его сестра говорит, что да, он в этом уехал от нас. Такой одежки. Вот. В этот момент, оказывается, он погиб. Вот. А сказать, что это моя какая-то бредовая мысль, даже не думал об этом, о нем. Вот. Если во сне, то мы обычно рекомендуем не верить снам, потому что иначе, если я поверю сегодня снам, а завтра поверю, и послезавтра, может, они сбудутся. Но опыт церкви свидетельствует о том, что враг рода человеческого, дьявол, пытается любым способом сбить людей с правильного пути. Поэтому опыт церкви знает, когда враг, искушая людей, давал ему такую интересную, правильную какую-то мысль, какие-то вот видения открывал, а потом губил людей. Так вот, чтобы не погубить свою душу, а проявить, может быть, даже и смирение, сказать: «Господи, да я не достоин, чтобы ты мне открывал во сне там что-то такое». Поэтому лучше проявить смирение и не поверить снам. Но если вот такое будет явное какое-то видение, вот, ну, тут уже ничего не поделаешь.
Зоя позвонила из Тамбова. Два вопроса интересуют. Как молиться за младенцев, погибших при абортах?
Но вы знаете, Зоя, мы так вот не говорим, что они погибли от абортов, да, вот, хотя и так можно сказать. Вы знаете, поскольку мы молимся о крещенных людях, и у нас в храмах поминают крещенных людей, то я думаю, что надо все-таки соблюдать церковную дисциплину. Поэтому не надо делать то, что не предусмотрено в церкви. В церкви полнота всего необходимого для каждого человека и для нашего спасения. В церкви у нас не предусмотрено молитв для тех, кто погиб, как вы говорите, при абортах. Вот. Младенцев. Они не крещенные. И поскольку в церкви это не принято, значит, этого делать не надо. Господь определит души этих людей там, где Господь это посчитает нужным. И, знаете, я в таких случаях говорю: друзья мои, ну давайте поверим Богу, что все-таки у Бога больше любви, чем у нас. У Бога больше любви к людям, чем у нас, у всех вместе взятых. Вот соберите нас, всех людей, да? Мы не сможем превзойти Бога своей любовью. Бог – это всесовершеннейшая любовь. Поэтому давайте доверимся Богу. Господь определит души этих младенцев. Вот. А В этом случае, наверное, все-таки надо больше рекомендовать молиться тем, кто допустил этот аборт, кто совершил его и кто делал эти аборты. Вот кому надо молиться, вот о ком надо молиться. О том, кто совершил это преступление, или кто явился источником этого преступления, и тот, кто совершил его, тот, кто сделал аборт. Да? Вот, вот о ком надо молиться. Вот. И приносить покаяние.
Второй вопрос от Зои. Спрашивает она, что читать во время поста?
Но у нас есть определенные молитвы. Вот, если вы имеете в виду о молитве...
И молитвы, видимо, книги.
Да, но о книге, конечно, надо сразу сказать, мы говорили уже об этом, время поста – это самое благоприятное время для размышления о душе, о смысле жизни, о том, что надо сделать, чтобы стать лучше, чище, добрее. Всегда мы говорим и накануне поста, и во время, да, и это можно, об этом можно говорить всегда, о смысле жизни человека на земле. Это уподобление Богу. И Господь призывает нас всех в свое небесное царство, в царство Божие. Это не значит, что вот мы сейчас все куда-то побежим и искать, где это небесное царство, да, и там смотреть в подзорные трубы. Вот. Царство Божие, говорил Христос Спаситель, внутри вас есть, внутри каждого человека. И наша задача это Царство Божие создать в своем сердце, то есть в самом себе, не в сердце, вот именно в этом органе человеческого тела, нет, а в своей душе надо создать Царство Божие. Так вот, пост – это и есть благоприятное время, когда мы должны положить основание этому Царству Божьему. И мы всегда должны помнить о том, что слова Священного Писания в злохудожную душу не войдет, доброе не войдет, Писание Божие, не войдет ничего доброго и чистого в злохудожную душу. Поэтому надо приготовить место для того, чтобы Царство Божие начало создаваться в моей душе, во мне самом. Вот. И, конечно, надо создать вот такие условия. А условия простые – чистота, святость и праведность. Вот. И, конечно, первые деяния на этом пути, на пути созидания Царства Божьего, это примирение друг с другом. Именно поэтому мы накануне Великого Поста просили друг у друга прощения. Примириться надо друг с другом. Помни всегда о том, что и мы получим прощение от Бога только настолько и только в том случае, если мы сами простим своим обидчикам. Вот это начало созидания Царства Божьего в самом себе. Ну и потом, конечно, в период поста мы задумываемся о себе, о своей прожитой жизни. И каждый должен, оценивая прожитую жизнь, приносить покаяние. Я действительно в своей жизни сделал столько недоброго, столько нехорошего. Господи, прости меня, помоги. И помоги принести плоды, достойные покаяния, о чем говорил пророк Предтечи Господень Иоанн. Принести плоды, достойные покаяния. Не просто сказать, что я грешный, я виноват. Нет, а надо еще и принести плоды. Сделать что-то хорошее, доброе, что могло бы свидетельствовать о моем покаянии, о моем изменении внутреннего содержания. Вот. И, конечно, наши добрые дела. Мы очень часто, рассуждая на эту тему, говорим, как мы встречаем дорогих гостей. Что мы для этого делаем? Мы, конечно же, квартиру приводим в порядок, домик свой чистим, моем, убираем, готовим какие-то вкусные яства для того, чтобы встретить дорогих гостей. Вот точно так же мы делаем и в дни поста. Мы готовим, чистим свою душу, готовим такое место, куда бы мог прийти сам Спаситель мира и вселиться. Да еще и приготовить надо добрые яства, добрые дела наши. Вот, и, конечно, ко всему этому должно быть хорошее, доброе настроение. И это доброе настроение, оно складывается из целого комплекса наших деяний, как я уже сказал, и чистота сердечная, и покаяние, и исправление. И надо же себя как-то подготовить. Хорошо я знаю своего там брата, маму, папу, там, до кого я буду ждать в гости. А вот что меня ждет при встрече со Христом. Я же должен почитать что-то, да? А что почитать? А тех людей, которые с ним уже встречались, а кто они? А это наши святые. Так вот, как раз церковь рекомендует в дни поста читать жития святых. Хотя жития святых рекомендуется читать каждый день, и круглый год, и всю жизнь. Вот потому что это хорошее, доброе назидание для людей. И, конечно, это наследие святых отцов, подвижников благочестия. Те, которые жили на земле, стяжали благодать Святого Духа. Вот их труды, они как раз нам и будут раскрывать смысл жизни человека. Как настроиться на это, как жить правильно. И они подскажут нам, поэтому, как встретиться со Христом. Поэтому мы не только в дни поста, а в дни поста особенно рекомендуем читать и наследие святых отцов. Ну и, конечно, постоянная должна быть настольная книга, это Священное Писание Нового Завета, Ветхого Завета, но мы рекомендуем сегодня начинать читать с Нового Завета. Псалти всегда была настольная книга у всех христиан, поэтому, ну и, конечно, наследие святых отцов, подвижников благочестия.
А вот вопрос от Валентины. Она живет на Украине, в Тернопольской области. Как она считает, что Россия ведет войну с Украиной и считает, что втягивает Россию почему-то священников, их священников украинских, в политику. Почему?
Вы знаете, Валентина, но, насколько я знаю, Россия не воюет с Украиной. Точно так же, как не воюет с Украиной и Евросоюз, и Соединенные Штаты, и другие страны. На территории Украины, да, воюют. Совсем недавно, оказывается, в Испании арестовали молодых людей, которые воевали на территории Украины. Но это же не значит, что Испания воевала с Украиной или против Украины на территории. Нет. Вы знаете, к сожалению, сегодня вот во многих локальных войнах принимают участие люди из самых разных стран, самых разных религиозных убеждений и даже идеологических убеждений. Кто-то на стороне ополченцев, кто-то на стороне украинской армии воюет из самых разных стран. Но это не значит, что государство втянуто в войну. Может быть, где-то косвенно кто-то поставляет там или оружие, или экспертов своих. Сегодня официально, насколько я понимаю, на Украине братоубийственная, самая настоящая братоубийственная война. Да, кто-то там принимает участие на стороне тех или других. И, к сожалению, вы очень правильно говорите, к сожалению, мы иногда даже с экранов телевидения видим, что на трибунах, на баррикадах даже принимают участие некоторые священники. Вот. Священники призваны призывать людей к миру, к согласию, к примирению. Вот. Но мы видим, как и даже лжепатриарх Филарет ездил, добивался оружия для того, чтобы воевать. Но, как правило, вы обратите внимание, призывают к войне раскольники. Те, кто уже откололся от церкви, подлинной настоящей церкви. И у них вот эти страсти, у них вот этот гнев, ненависть, она просто, знаете, будоражит и их самих, и окружающих людей. Вспомните и Великую Отечественную войну. Многие священники благословляли защитников Отечества. Вот. Они призывали людей не столько убивать, сколько защищать свое отечество, защищать свой народ, не жалея даже своей жизни. Вот какой был призыв от священников – защищать от врагов свое отечество. А здесь мы видим ненависть, убить надо. Вот. Поэтому очень печально, что происходит это. И, вы знаете, вообще все, что сегодня, к сожалению, происходит в Украине, раскрывает эту глубину падения человеческих нравов, противостояния, вражды и ненависти. И, конечно, мы всегда молились последний год, и особенно все молимся, и на каждой божественной литургии мы молимся о братском народе Украины. Мы с чувством глубокого сожаления переживаем вместе с украинским народом и просим, каждый день просим и молимся, чтобы Господь умиротворил сердца враждующих людей. Так хочется, чтобы мир восторжествовал И чтобы этот мир был воцарен не с помощью оружия, а с помощью все-таки примирения. Вот. Поэтому примите наше чувство сожаления, молимся и надеемся, что священники не будут принимать участие в этой враждебной акции.
Ну, наверное, последний вопрос в этой программе, Владыка. Людмила, 50 лет, ей из Воронежа. У нее такая проблема. Ребенок очень трудно учится, ему тяжело дается учеба в вузе. Даже датчане доходят. Вот как быть? Кому молиться, спрашивает она.
Знаете, Людмила, мы очень часто, когда говорим на эту тему, вспоминаем преподобного Сергия Радонежского. Вот он тоже, когда был отроком, тоже ему давалась очень тяжело учеба. Но обратите внимание, не родители за него молились. Мы вот знаем из его жизнеописания, не столько родители о нем молились, хотя не исключено, что и родители о нем молились, потому что они видели, что отроку Варфоломею очень трудно давалась учеба. Он сам молился. Вот это очень важный такой момент, да, вот обратите внимание. Сам отрок Варфоломей молился, он хотел научиться читать, он хотел научиться писать. Он стремился к этому, и он молился, он уединялся. И вот тогда, когда была его искренняя молитва, то он встретил старца, который сказал ему о том, что ему будет дан такой дар Божий, он будет познавать науку. Он научился читать. Вот. Должно быть само желание у самого ребенка. Вот вам надо вот как-то ребеночку так объяснить, чтобы он тоже молился. Это очень важный момент такой. Знаете, конечно, когда мы все будем за него молиться, вот, да, конечно, Господь услышит нашу молитву, Господь может дать ему этот дар успешной учебы, но сможет ли он потом оценить этот дар? А вот когда он сам будет молиться, сам будет понимать, что «Господи, помоги, я немощный, слаб, у меня вот такие вот слабости есть, я не могу, помоги». Вот тогда это будет еще иметь не только очень важное значение для усвоения грамоты, но еще и духовное богатство приобретет такой младенец. Он научится молиться. Вот это чрезвычайно важно. Поэтому вы и ему тоже так говорите, чтобы и ребеночек сам тоже молился. Вот это очень важно.
К сожалению, надо заканчивать, Владыка. Благодарю вас за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаем вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.